Еще прошли полквартала и акведук. Он был открыт, наконец-то. И мы начали, прочитав вступление, что это акведук, построенный в 1878 каком-нибудь году. Под впечатлением этой строки вошли в него. Поднялись по ступенькам, идем. И это на полтора, пожалуй, метра тропинка. Тропа на полтора метра шириною. Дорожка, лучше говорить. Какая там тропинка? Дорожка, по краям которой колонны. И все это прекрасно возвышается над местностью. Где течет речка? Раскинулись деревья. Постепенно все двигалось, раскрывалось, расширялось в своей красе. Чем дальше, тем было интереснее. Мы над рекой прошли, справа двинулись огромные поляны зеленых трав, но, пожалуй, с некой желтизною, поскольку солнце 2 месяца светило так, как будто это в Турции все происходит, а не в Москве. Но и что еще меня приятно поразило, что полукруглые дорожки пересекали эти зеленые все травы, по которым пешеходы счастливые блуждали. А на мостке на этом, что называется таким забавным словом, акведук, все люди проходили с деловой походкой, видимо, он сокращал дорогу из одного района Москвы в другой, разделенный берегами реки. Как же река-то называется? Ну, вдоль которых я гуляю уже 15 лет. Но приток Москвы-реки... Ну ладно, это слово всплывет как-то в другой раз. Меня, конечно, интересовало, сколько метров вся эта длинная конструкция. Впечатление было, что километр, а может быть даже больше. Мой спутник, инженер и конструктор мне сказал, наверное, 200 метров. Я говорю, да что вы, километр. Потом я посчитал, там время от времени лежали стеклянные пластины в полу с каплями светящейся воды. Все это было приятно, зеленоватым. И стекло, и капли светились желто-зеленым. И спутники, которые встречались мне, я их расспрашивал, а что, и здесь вода течет? Они говорят, да-да, но здесь гораздо больше было, дескать, воды, которая текла в этот акведук. Да, так вот я посчитал, наверное, с половины, когда я увидел 2 лавочки, вмонтированные в этот акведук. Я подумал, что их сделали посередине, что путник мог отдохнуть, полюбоваться. Вот я насчитал там 57, по-моему, пролетов между колоннами. Эти 57 пролетов между колоннами я потом помножил на 2,5 метра. У меня получилось где-то 300-400 метров. Вся эта замечательная панорама. Потом пришел домой в палату, решил поспать немного. Мне продуло часть лица, она немножко щекотала мне каким-то нервом и не давала так легко заснуть, и намекала, что я, дескать, может быть, простудился. Температура будет. Померил я всего лишь 37. И скоро Танища пришла и накормила замечательным обедом. Суп с фрикадельками. А затем был план к Акелину пойти, который уже сорвался. К Акелину я позвонил, как договорились мы в 4. Он говорит, да, но вот только что провел я операцию, и сейчас будет 2-я. Я ему говорю, ну хорошо, можно позднее же, в 8 вечера. 8-9, да-да, он говорит, так что созвонимся еще. Ну, созвонимся, и, может быть, те посиделки, что намечали мы сегодня, состоятся. А с Танечей, когда я провожал, зашли мы по идее в кафетерий и выпили там по стакану я кофе, она чаю, по чашечке того-другого. Я взял цветы, которые стояли на витрине, поставил их на нашем столике, и мы сидели, будто в ресторане. А продавщица, вместо того, чтобы возмутиться, одна спокойно промолчала, другая, восхищенно посмотрев, сказала взглядом: «Замечательно придумали мы, и что прекрасно развлекли ее сегодняшний рабочий день». Ну вот на этой вот приятной ноте мы с Танюшей удалились от Тедова. Она поехала на день рождения к своей подружке, а я же сел на травку и продиктовал советы диктофону плоскому. Насколько же приятно при легком ветерке, сидя на травке, слова перебирать. В 2 ночи, без 22 ночи, что-то совсем не спалось мне, я понял, что это благоприятный случай рассказать о том, о чем, может быть, я и не взялся рассказывать вовсе. А жаль упустить милый такой персонаж. Смешной появился старикашка. Смешной, потому что ужасно он задыхался. Я спросил его коротко диагноз. Астма, сказал он еще короче. А потом разговорился. Живой такой человек оказался. Работал в Кремле, в КГБ, в управлениях разведки. И рассказал интересные эпизоды. Один мне понравился очень, на Кубе. Надо было топить корабли, которые сильно топили наши надводные суда. И вот подлодки, ну, кажется, подлодки, хотя он их ругал, он говорил, что наши подлодки так стучат, что слышно за версту. Но что-то пропустил я в рассказе его, но не важно, важно другое, что наши пускали ракеты, но без взрывчатого содержимого. Ракета бросалась в море, неслась, и он говорит, было только 30 секунд. И через 30 секунд ее уже расстреливали американцы. В ракете же находился человек, оснащенный какой-то взрывчаткой своей. И вот в течение 30 секунд надо было пронестись под водой и выскочить из ракеты. В ракету потом стреляли. Человек же плыл, подплывал к кораблю и топил его. Самое смешное, что американцы думали, у русских оружие есть, необычайные силы и мощи. Во-первых, неуловимое, а во-вторых, эффективное. Очень. На самом деле это орудие вовсе не новое. Это русская смекалка. Оружие называется. Об этом оружии ученики узнают на первых классах урока истории, когда рассказывают, что славяне брали тростинки в рот, прыгали в воду и тем спасались от врага. Он никого не находил на берегу, видел только пустые озера. Потом еще смешно, забавно, он, наблюдая за противником, в Армении специальную трубу часами наблюдала жизнь ворон, забавную. Конкретно, что рассказывал, не помню, но кажется, что надо было бы воронам разломить, вытаскивали они на колею дороги, чтобы колеса разломали, что-то в этом духе таком. И смешно, и живо. И еще один эпизод, очень интересно было услышать этого остроносого человека с большим ртом. Ну, так казалось, потому что он задыхался. И часто, видимо, его открывал как астматик. А эпизод, ну что же это было такое, надо бы вспомнить. Этот эпизод, наверное, пригрезился мне. Я его вовсе не помню. Может, третий эпизод это, видимо. Нос его, который упоминал я, и рот, который он открывал, как птенец, широко. Потому что тяжело было очень дышать, и ноги. Ноги его были опухшими. сердце его из-за недостатка, видимо, кислорода не очень справлялось. Дождь. Бьют капли по карнизу, будто голубь в тоске любовный танец исполняет, перебирает лапками там по карнизу. Закончилось ничем, задумчиво переминается с ноги он на ногу и улетает. Так дождь прошел внезапно. Сумерки навалились на город, близ Яузы, на деревьях разлеглись, на реке, на полянах. Я мельком увидел это с высоты 6-го этажа, бросив свой взгляд, идя на прогулку. Уличные прогулки, вернее прогулки, которые во дворе можно было бы производить, уже не разрешаются. В это время остается ходить по коридорам. Но я вдоволь уже находился по коридору, где-то на 6-м этаже, где отделение терапии. Мне надоел, наконец, запах карболки. Только что уборщица протерла полы. Ну и запах хлора, в конце концов, меня стал раздражать. Хотя она протерла всего-навсего несколько палат и часть коридора. Я спустился вниз в эти странные коридоры, которые соединяют корпуса между собой. Они кажутся пустынными коридорами какого-то космического корабля, как я уже говорил. А можно и говорить, что это подземелья каких-то пирамид египетских, которые тебе снятся во сне. Но сумерки навалились. Не только на этот город. Да, вот проходя по коридору, когда я думал, что это похоже на коридоры космического корабля, то я думал, как удивительно сделана иллюзия, будто бы мы не летим в космосе, а находимся в каком-то дворе, где зеленая трава и деревья, и какие-то домики земные. Но сумерки навалились не только на этот город. Сумерки отчасти посетили и душу мою. Мне как-то стало скучно и печально жить на свете, и даже не знаю от чего и почему. Ну да, да, наплевательство на больного меня так угнетает. Когда на тебя плюют, то с людьми не хочется общаться, а общаться надо, потому что это люди даже не знают, что они плюют на тебя. Они так наивны и глупы. Или думают, что плевать так же естественно, как говорить в носу или моргать глазами. Дело-то пустяковое, дело-то пустяковое. Всего-навсего сводила меня медсестра несколько раз в кабинет, где сделаны какие-то присоски на груди, на спине, потом ингаляцию делали, от которой я в себя, правда, не мог прийти. Ну, может быть, по своей же неосторожности. Просто потому, что слишком глубоко дышал, поскольку я люблю ингаляцию, поэтому я дышу азартно, глубоко. Ну и покрылись все легкие мельчайшей пылью водяной, я стал задыхаться. Я спросил медсестру, а что на эти ингаляции, мне самому надо ходить? Никто меня не пригласит уже? Да-да, говорит, вы сами должны ходить. Да. Жалко, что я узнал об этом только несколько дней спустя. Именно сейчас, когда происходит лечение, дорог каждый час и дорог каждый день этих всех полезных манипуляций. И пропущенные мной ингаляции за несколько дней, вот с этими присосками всякие мероприятия на спине, они, конечно, досадные. ну и не так досадно их пропущенность, как мне досадно, что никто не подошел ко мне или спросил, ну что, почему у вас нет следов на спине от новых физиотерапевтических лечений? Вы что, не ходите на эти процедуры? Надо ходить. Ну как вам ингаляции? Не стало же вам лучше? Или, может быть, вы к ним приспособились? Или вам стало хуже? Нет, мне показали, ткнули носом. Если я воспользуюсь этим, хорошо. Если догадлив, а не догадлив и деликатен, ну, и сиди себе там у себя в палате. Да, печально смотреть на черствость человеческую в лечебных учреждениях, которые призваны только ведь для того, чтобы беспокоиться о человеке. Я вдоль речки прошел, не бронив ни строчки. Я вдоль реки прошел, не бронив ни строчки, ни звука. Ну, конечно, строчки как-то вырывались из меня, но мужественно шел и шел я, примечая только взглядом все. И вот обратно повернув, включил я диктофон. Да, как врач, как медсестра, снимая свой халатик, одевается в свои одежды, городские, так и река здесь, вся в дорожках каменных, и клумбах, и фонарях. Короче говоря, изрядно приодевшись здесь, выглядит.